Часть шестая. На другой день был праздник. Делесов, проснувшись, сидел у себя в гостиной за кофеем и читал книгу. Альберт в соседней комнате еще не шевелился. Захар осторожно отворил дверь и посмотрел в столовую. «Верите ли, Дмитрий Иванович, так на голом диване и спит. Ничего не хотел подослать, ей-богу, как дитя мало. Право, артист!» В 12 часу за дверью послышалось кряхтение и кашель. Захар снова вышел в столовую. И барин слышал ласковый голос Захара и слабый просящий голос Альберта. «Ну что?» — спросил барин у Захара, когда он вышел. «Скучает Дмитрий Иванович. Умываться не хочет, пасмурный такой. Все просит выпить». «Нет уж, если взялся, надо выдержать характер», — сказал себе Делесов. И, не приказав давать вина, снова принялся за свою книгу, невольно, однако, прислушиваясь к тому, что происходило в столовой. Там ничего не двигалось, только изредка слышался грудной тяжелый кашель и плевание. Прошло 2 часа. Делесов, одевшись перед тем, как выйти со двора, решился заглянуть к своему сожителю. Альберт неподвижно сидел у окна, опустив голову на руки. Он оглянулся. Лицо его было желто, сморщено и не только грустно, но глубоко несчастно. Он попробовал улыбнуться в виде приветствия, но лицо его приняло еще более горестное выражение. Казалось, он готов был заплакать. Он с трудом встал и поклонился. «Если бы можно рюмочку простой водки», — сказал он с просящим выражением. «Я так слаб. Пожалуйста». «Кофе вас лучше подкрепит. Я бы вам советовал». Лицо Альберта вдруг потеряло детское выражение. Он холодно, тускло посмотрел в окно и слабо опустился на стул. «Или позавтракать не хотите ли?» «Нет, благодарю вас. Не имею аппетита». «Если вам захочется играть на скрипке, то вы мне не будете мешать», — сказал Делесов, кладя скрипку на стол. Альберт с презрительной улыбкой посмотрел на скрипку. «Нет, я слишком слаб, я не могу играть», — сказал он и отодвинул от себя инструмент. После этого, что ни говорил Делесов, предлагая ему и пройтись, и вечером ехать в театр, он только покорно кланялся и упорно молчал. Делесов уехал со двора, сделал несколько визитов, обедал в гостях и перед театром заехал домой переодеться и узнать, что делает музыкант. Альберт сидел в темной передней и, облокотив голову на руки, смотрел в топившуюся печь. Он был одет опрятно, вымыт и причесан, но глаза его были тусклы, мертвы, и во всей фигуре выражалась слабость и изнурение, еще большее, чем утром. «Что, вы обедали, господин Альберт?» — спросил Делесов. Альберт сделал утвердительный знак головой и, взглянув в лицо Делесова, испуганно опустил глаза. Делесову сделалось неловко. «Я говорил нынче о вас директору», — сказал он, тоже опуская глаза. «Он очень рад принять вас, если вы позволите себя послушать». «Благодарю. Я не могу играть», — проговорил себе под нос Альберт и прошел в свою комнату, особенно тихо затворив за собою дверь. Через несколько минут замочная ручка также тихо повернулась, и он вышел из своей комнаты со скрипкой. Злобно и бегло взглянув на Делесова, он положил скрипку на стул и снова скрылся. Делесов пожал плечами и улыбнулся. «Что ж мне еще делать? В чем я виноват?» — подумал он. «Ну что, музыкант?» — был первый вопрос его, когда он поздно возвратился домой. «Плох», — коротко и звучно отвечал Захар. «Все вздыхает, кашляет и ничего не говорит. Только раз 5 принимался просить водки. Уж я ему дал одну. А то как бы нам его не загубить так, Дмитрий Иванович? Так-то приказчик, а на скрипке не играет? Не дотрагивается даже. Я тоже к нему ее приносил 2 раза. Так возьмет ее потихоньку и вынесет», — отвечал Захар с улыбкой. Так пить не прикажете давать? Нет. Еще подождем день. Посмотрим, что будет. А теперь он что? Заперся в гостиной. Делесов прошел в кабинет, отобрал несколько французских книг и немецкое «Евангелие». «Положи это завтра ему в комнату. Да смотри, не выпускай», — сказал он Захару. На другое утро Захар донес барину, что музыкант не спал целую ночь. Все ходил по комнатам и приходил в буфет, пытаясь отворить шкаф и дверь, но что все по его старанию было заперто. Захар рассказывал, что, притворившись спящим, он слышал, как Альберт в темноте сам с собой бормотал что-то и размахивал руками. Альберт с каждым днем становился мрачнее и молчаливее. Делесова он, казалось, боялся, и в лице его выражался болезненный испуг, когда глаза их встречались. Он не брал в руки ни книг, ни скрипки и не отвечал на вопросы, которые ему делали. На третий день пребывания у него музыканта Делесов приехал домой поздно вечером, усталый и расстроенный. Он целый день ездил, хлопотал по делу, казавшемуся очень простым и легким, и, как это часто бывает, решительно ни шагу не сделал вперед, несмотря на усиленные старания. Кроме того, заехав в клуб, он проиграл в вист. Он был не в духе. «Ну, бог с ним совсем», — отвечал он Захару, который объяснил ему печальное положение Альберта. «Завтра добьюсь от него решительно, хочет ли он или нет оставаться у меня и следовать моим советам. Нет, так и не надо. Кажется, что я сделал все, что мог». «Вот делай добро людям», — думал он сам с собой. «Я для него стесняюсь, держу у себя в доме это грязное существо так, что утром принять не могу незнакомого человека, хлопочу, бегаю, а он на меня смотрит, как на какого-то злодея, который из своего удовольствия запер его в клетку. А главное, сам для себя и шагу не хочет сделать». Так они и все. Это все относилось вообще к людям, и особенно к тем, до которых у него нынче было дело. И что с ним делается теперь? О чем он думает и грустит? Грустит о разврате, из которого я его вырвал, об унижении, в котором он был, о нищете, от которой я его спас. Видно уж, он так упал, что тяжело ему смотреть на честную жизнь. «Нет, это был детский поступок», — решил сам с собой Делесов. «Куда мне браться других исправлять, когда только, дай бог, с самим собой сладить?» Он хотел было сейчас отпустить его, но, подумав немного, отложил до завтра. Ночью Делесову разбудил стук упавшего стола в передней и звук голосов и топота. Он зажег свечу и с удивлением стал прислушиваться. «Погодите, я Дмитрию Ивановичу скажу», — говорил Захар. Голос Альберта бормотал что-то горячо и несвязно. Делесов вскочил и со свечой выбежал в переднюю. Захар в ночном костюме стоял против двери. Альберт в шляпе и альмавиве отталкивал его от двери и слезливым голосом кричал на него.
«Вы не можете не пустить меня! У меня паспорт! Я ничего не унес у вас! Можете обыскать меня! Я к полицмейстеру пойду!»
«Позвольте, Дмитрий Иванович», — обратился Захар к барину, продолжая спиной защищать дверь. «Они ночью встали, нашли ключ в моем пальто и выпили целый графин сладкой водки. Это разве хорошо? А теперь уйти хотят. Вы не приказали, потому я и не могу пустить их». Альберт, увидав Делесова, еще горячее стал приступать к Захару.
«Не может меня никто держать! Не имеет права!» — кричал он, все больше и больше возвышая голос.
«Отойди, Захар», — сказал Делесов. «Я вас держать не хочу и не могу. Но я советовал бы вам остаться до завтра», — обратился он к Альберту.
«Никто меня держать не может! Я к полицмейстеру пойду!» — все сильнее и сильнее кричал Альберт, обращаясь только к Захару и не глядя на Делесова. «Караул!» — вдруг завопил он неистовым голосом.
«Да что же вы кричите так-то? Ведь вас не держат!» — сказал Захар, отворяя дверь.
Альберт перестал кричать. «Не удалось. Хотели уморить меня. Нет!» — бормотал он про себя, надевая калоши. Не простившись и продолжая говорить что-то непонятное, он вышел в дверь. Захар посветил ему до ворот и вернулся.
«И слава Богу, Дмитрий Иванович, а то долго ли до греха, — сказал он барину, — и теперь серебро поверить надо». Делесов только покачал головой и ничего не отвечал. Ему живо вспомнились теперь два первые вечера, которые он провел с музыкантом. Вспомнились последние печальные дни, которые по его вине провел здесь Альберт. И главное, он вспомнил то сладкое, смешанное чувство удивления, любви и сострадания, которое возбудил в нем с первого взгляда этот странный человек. И ему стало жалко его. «И что с ним будет теперь, — подумал он, — без денег, без теплого платья, один посреди ночи?» Он хотел было уже послать за ним Захара, но было поздно. «А холодно на дворе?» — спросил Делесов. «Мороз здоровый, Дмитрий Иванович, — отвечал Захар. — Я забыл вам доложить, до весны еще дров купить придется». «А как же ты говорил, что останутся?»